è della Dusa.
Здравствуйте, это выпуск подкаста «Что случилось?» о событиях российско-украинской войны. У микрофона Владислав Горин, постоянный эксперт этого подкаста на эту тему, военный обозреватель «Медузы» Дмитрий Кузнец здесь. Привет.
Привет.
Спасибо всем, благодаря кому, возможно, работа и Дмитрия, и моя, и наших коллег по «Медузе». Я говорю о людях, которые поддерживают редакцию финансово. Если вы это слышите, если у вас есть возможность в смысле безопасности и в смысле финансов, помогать нам, сделайте это, пожалуйста. Если еще этого, конечно, не делаете, по ссылке в описании есть все подробности. Наши медиа на эти средства существуют. Подробно в режиме протокола о происходящем на фронте выходят тексты на «Медузе». В подкасте мы обсуждаем обычно наиболее заметные события сейчас. До этого было тоже подробное описание, но как-то мы сообразили, что это тяжело воспринимать на слух. Вопрос, дорогой Дмитрий, о наступлении Российской Федерации в Сумской и Харьковской областях. Много раз мы обсуждали, что после того, как армия России вытеснит ВСУ из Курской области, что практически произошло, и незачем продолжать наступление дальше, что силы будут перераспределены на другие участки фронта, что вернее ждать движения в районе, ну скажем, Покровска, а также в агломерации Славянска и Краматорска. Но главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что фактически Российская Федерация начала на севере движение. Это было в интервью изданию LB или «Левый берег» lb.ua. Мол, президент Зеленский прав, сказал Сырский, когда заявил, что направление удара Сумская, Харьковская и еще Запорожская области. Чувствую, ты хочешь возразить и главкому Сырскому, и президенту Зеленскому.
На самом деле, то, что мы сейчас видим, это продолжение Курской операции. Нельзя сказать, что она закончена, и полностью украинские войска вытеснены из Курской области. В последние дни мы видели бои за село Гуево к югу от Суджи. Это все еще территория Курской области. И даже после того, как российские войска Гуево заняли, остается еще небольшой плацдарм у границы, и вокруг него как раз идут бои. Если говорить про наступление в Сумской области, то оно началось еще до того, как российские войска заняли Суджу. Имело своей целью как раз давление на главный путь снабжения группировки ВСУ в Курской области, на дорогу Суджа-Сумы. Бои там продолжаются, российские войска находятся в паре километров от этой дороги, и пока каких-то новых направлений удара мы не видим. Также есть продолжающиеся бои на стыке Курской, Белгородской и Сумской областей, где ВСУ нанесли отвлекающий удар. По-прежнему идут бои за два села на территории Белгородской области у границы. То есть ничего нового не произошло, но, возможно, Сырскому виднее, он видит какое-то там накопление сил. То, что можно подчеркнуть из открытых источников, несколько российских бригад и полков, которые участвовали в Курской операции, продолжают вести боевые действия у границы, но большая часть сил, которая была задействована под Суджей, на поле боя сейчас отсутствует. Значит ли это, что эти силы куда-то перебрасываются или им дали отдых перед новым наступлением у границы, мы пока не знаем. Из открытых источников это выяснить пока невозможно. Если эти силы окажутся на каком-то другом направлении, довольно быстро об этом узнаем. Есть источники. Если говорить про источники, это прежде всего опубликованные видео самими этими подразделениями, прежде всего видео с дронов, видео и сообщения, опубликованные различными волонтерами, которые осуществляют поставки в эти соединения. Ну и тоже важный источник – это сообщения о пропавших без вести и их розыске от родственников. Есть большое количество групп по розыску пропавших без вести, ну и обычно там сообщение выглядит так: служил в такой-то части, пропал там-то, кто знает о его судьбе, отзовитесь. Вот, поэтому с некоторой задержкой в несколько дней или, может быть, в неделю о перемещениях соединений становится известно. Вот пока ничего про это сказать не получается. Точно так же и с украинской стороны. Нужно понимать, что все эти сообщения могут быть военной хитростью. Мы это видели и перед началом Курской операции ВСУ, когда накопление сил у границы происходило под заявление того же Сырского о том, что ожидается наступление российских войск в Сумской области, поэтому мы перебрасываем туда дополнительные резервы, а на самом деле это было накопление сил для наступательной операции. Вот поэтому верить этим заявлениям нельзя. Нужно всегда понимать, что и военные, и политики могут сознательно вводить в заблуждение. И, в общем, пока мы не увидим факты в открытых источниках, там, предположим, часть полков ВДВ, которые сейчас не участвуют в боях у границы, опять там окажутся, говорить что-то о будущем наступлении в Сумской области нельзя. Но нужно помнить, что для того, чтобы захватить Сумы и вообще углубиться на десятки километров в Сумскую область, сил там недостаточно. И эта группировка, которая воевала в Курской области, нуждается в усилении, если говорить о каких-то операциях на территории Сумской области. При этом вполне возможно, перед российскими войсками там стоит цель захватить, по крайней мере, до Юнаковки, то есть это примерно 10 километров от границы, захватить дорогу Суджа-Сумы, и таким образом, по крайней мере, обезопасить российские войска в Курской области от попытки нового украинского наступления.
Будем отвлекаться на ревизию наступления 2023 года. Об этом тоже шла речь в интервью Сырского. Он таким образом реагировал на статью в «Нью-Йорк Таймс», которая довольно любопытна, и мы на той неделе ее, кстати, не обсудили, о степени участия американских советников и вообще американских военных в конфликте, об их сотрудничестве с украинскими силами. И там еще было из тезисов про новые силы КНДР, которые накапливаются в Российской Федерации, проходят обучение, и о мобилизации в РФ и Украине. На твой выбор, по твоему желанию.
Давай отвлечемся на слова Сырского.
Тогда контрнаступление ВСУ, 2023 год. Он говорит, что будь у меня побольше немножечко сил, я бы добился больших успехов.
Там немножко другая история. В статье New York Times, которая написана со слов источников, как поименованных, так и анонимных, то есть там есть прямые цитаты американских генералов и украинских военных, которые участвовали в координации Запада и ВСУ. С их слов не вполне понятно, кто именно это сказал. Рассказывается про неудачи украинского наступления 23-го года. И главной причиной этих неудач называется неправильное распределение бригад, которые были специально созданы для этого наступления. Утверждается, что 5 бригад из 12, которые должны были участвовать в этом наступлении, были выданы генералу Сырскому, который в этот момент начал контрнаступление под Бахмутом. И Сырский теперь рассказывает про то, что если бы у него были эти 5 бригад, то он бы смог освободить Бахмут, Солидар и продвинуться еще дальше. Насчет второго тезиса ничего сказать не могу, удалось бы ему освободить Бахмут или нет, но он абсолютно прав в том, что никаких 5 бригад он не получил, а получил он 0 бригад. Для этого наступления, то есть те силы, которые были выбиты ЧВК Вагнера из Бахмута и окрестностей окончательно в мае 23 года, именно они и участвовали в этом контрнаступлении. Контрнаступление стало возможным, потому что ЧВК Вагнера было выведено с фронта, и российское командование было вынуждено создавать заново линию обороны вокруг Бахмута. И, конечно, заявление в статье New York Times о том, что Сырский получил 5 бригад, немножко снижает доверие ко всему остальному, что там написано. Это не единственная там фактическая ошибка, которую можно проверить по открытым источникам. Но факт заключается в том, что если ошибки в распределении силы были, то они были совершены ранее, последние месяцы в Бахмуте под руководством Сырского. Украинские войска вели оборону фактически в окружении. Отчасти это похоже на то, что происходило в последние недели в Курской области, последние недели перед тем, как Суджа была занята российскими войсками. Была единственная дорога, которая находилась под огневым контролем российских войск, и это, мягко говоря, не способствовало эффективной обороне. ВСУ понесли большие потери при обороне Бахмута, особенно как раз в последние месяцы. Бахмут не удержали. С точки зрения географии этого района намного разумнее было. После того, как пути снабжения были фактически перерезаны ЧВК Вагнера, было разумнее отойти в Часов-Яр, который является естественной крепостью, то есть находится на возвышенности, отделен от российских позиций каналом Северский Донец-Донбасс. Ну и, собственно, мы видим, что эту позицию можно оборонять даже при большом численном превосходстве российских войск, можно оборонять месяцами и годами. Это мы наблюдаем, собственно, сейчас. Часов-Яр до сих пор не захвачен полностью российскими войсками, несмотря на многомесячное наступление. И, вероятно, если говорить про ошибку, во время подготовки наступления 23-го года часть бригад, которая была занята обороной Бахмута и несли там большие потери, за счет отхода в Часов-Яр могла быть выведена в резерв и потом использована в наступлении в Запорожской области. А само по себе контрнаступление под Бахмутом не отняло дополнительных сил. В этом смысле Сырский прав. Да, по поводу участия военных из КНДР в Курской битве, можно считать, что сам по себе факт участия доказан. Есть многочисленные видео с явно не относящимся к российским войскам военнослужащими, которые используют явно нероссийскую тактику при наступлении. Есть видео с дронов, где видно лица этих военнослужащих. Эти видео геолоцированы. В общем, сняты они не там, где находилось единственное российское соединение, которое укомплектовано в основном жителями Восточной Сибири, единственное в Курской области. Ну и да, есть многочисленные интервью с двумя пленными северокорейскими. Они отвечают на вопросы на корейском языке, и корейцы опознают их акцент как жители Севера. При этом нет никаких доказательств о том, что в российском наступлении участвовали десятки тысяч корейцев, и они были главной движущей силой этого наступления. В этом смысле комментаторы, которые задают этот вопрос там, постоянно, слушатели, они, конечно, правы. Никаких доказательств того, что за счет привлечения северокорейцев российские войска смогли занять Суджу и вытеснить ВСУ с территории Курской области, в общем, никаких доказательств этому нет. Мы не знаем, сколько этих самых северокорейцев находилось в тылу, какие задачи перед ним были поставлены, но можем с уверенностью сказать, что роль их в Курской битве была вспомогательной. был этап, когда они использовались активно на двух направлениях. Вот, собственно, там были сняты все эти видео. Это было задолго до решающей операции вокруг Суджи, которая была в марте. Ничего про участие северокорейцев конкретно в этой операции нам неизвестно, но на предыдущих этапах они привлекались. Видел кажущиеся разумными сообщения южнокорейской разведки о том, что инициатива использования северокорейских подразделений принадлежала руководству Северной Кореи. И сделано это было для получения опыта участия в современных боевых действиях. Мне кажется, примерно так и стоит оценивать всю эту историю. Ну и понятно, что руководству Украины и разведке Украины выгодно преувеличивать роль северокорейских этих отрядов, хотя бы потому, что именно северокорейским участием было обосновано снятие американского запрета на использование дальнобойных ракет против целей на территории России. О мобилизации в Украине мы поговорим чуть позже. Вижу, есть вопрос от слушателей, на него я отвечу.
Отлично. Если возвращаться от Сырского к событиям на фронте, ну, давай допустим, что то, что сейчас там происходит, это перегруппировка сил, и активность не очень высокая. Честно говоря, приходится очень вглядываться, чтобы что-то найти вот с таким недельным шагом. Но, может быть, ты что-то отметил бы, не знаю, в Белгородской области ВСУ укрепляются. Может быть, они там попробуют держать оборону, чтобы отвлекать российскую армию там, в этой части, в Северной фронте. Что-то на других направлениях ты, может быть, видишь существенного?
Ну, про Белгородскую область мы поговорили. Это локальная операция, действительно отвлекающая. Там не задействованы крупные силы со стороны ВСУ. За счет этой операции удалось, по крайней мере, две российские бригады стянуть с Курского направления, с Курско-Сумского, так назовем. При этом каких-то серьезных успехов ВСУ в этом наступлении не достигли. Там бои идут на окраинах двух сел, Поповки и Демидовки Белгородской области. Но при этом за счет налаженного снабжения через границу ВСУ по-прежнему удерживают небольшой кусок территории глубиной в 1.5-2 километра в Белгородской области. Собственно, никто бы про это не упоминал, если бы это не была Белгородская область и территория России. Так это локальная операция местного значения, назовем это так. А что касается ситуации под Покровском, вообще ситуации в центральной части Донбасса, если вглядеться, можно увидеть, что российская операция там приняла новые формы. Если зимой мы видели попытки прорваться в сам Покровск, а также отрезать его с запада и востока, то теперь непосредственно наступление на Покровск российские войска не ведут. Мало того, несколько месяцев, начиная с февраля, они находились там в обороне. Украинские войска пытались вытеснить их за речку Соленая, которая протекает к югу от Покровска. Сейчас российские войска вернули себе утерянные позиции, но по-прежнему крупного наступления на сам Покровск они не ведут, зато ведут наступление со своих позиций к югу от Покровска, а также со стороны Великой Новоселки в направлении Новопавловки, которая находится уже в Днепропетровской области. Это важный тоже логистический хаб для этого участка фронта. И если российские войска смогут прорваться к Новопавловке с юга и с востока, это может привести к очередному кризису в южной части Донбасса, ну и на самом деле уже на территории Днепропетровской области для обороны ВСУ. Это важная операция, предваряющая будущее российское наступление, как кажется. А в случае, если там фронт ВСУ будет в очередной раз обрушен, это позволит российским войскам выйти к дороге Покровск-Днепр, западнее Покровска. Это радикально ухудшит положение ВСУ в самом Покровске. Ну и также упомянутая Сырским российская операция в Запорожской области. Ну, нужно понимать, что это не попытка прорыва крупными силами, просто воздушно-десантные подразделения, которые находились на отдыхе в резерве, были российским командованием введены в бой между городом Запорожье и Ореховым. Им удалось совершить локальный прорыв украинской обороны. И пока сложно судить, как я уже сказал, силы, введены в бой, не самые крупные. Сложно судить о целях этой операции. Является ли она попыткой отвлечь украинские резервы после того, как вновь созданные бригады, а также выведенные с более спокойных направлений, были задействованы под Покровском. У ВСУ с резервами довольно проблемная ситуация. Так что, возможно, эта операция является отвлекающей. Возможно, опять же, она готовит почву для будущих российских операций в конце весны и летом. К востоку от Покровска, в Торецкой агломерации, российские войска завершили перегруппировку, которая началась крайне неудачно. В момент ротации российских войск позволило ВСУ занять позиции в центре Торецка, который российское министерство обороны считало уже полностью захваченным. Ну, в общем, эта перегруппировка закончилась, и украинские силы фактически были вытеснены из Торецка еще один раз. И там российская операция продолжается. Очевидно, она имеет целью выход к Константиновке в тыл группировки, которая обороняется в Часовом Яре. Пока, конечно, до этого еще далеко, но, опять же, мы видим, как начинается кризис обороны ВСУ и на этом направлении. Ну и последнее, о чем хочется сказать, это российское наступление в районе города Лиман на севере Донецкой области. Это то, что принято называть Оскольским фронтом. Есть на восточном берегу реки Оскол плацдарм ВСУ, который они заняли еще в 1922 году во время своего контрнаступления в Харьковской области. Российские войска с тех пор годами пытаются этот плацдарм ликвидировать, ну и создать условия для наступления на Краматорск и Славянск. В общем, можно сказать, что сейчас российские войска к этому максимально близки. Передовые российские позиции находятся в нескольких километрах к северу от города Лиман, который является главным логистическим хабом, главным центром логистики ВСУ на всем этом участке фронта. И это продвижение российских войск стало возможным из-за того, что это направление использовалось украинским командованием в качестве донора резервов для других участков фронта. За последние месяцы украинская оборона была ослаблена. Это позволило российским войскам угрожать Лиману реально впервые с осени 22 года.
Хорошо, спасибо за объяснение. Давай поговорим про, может быть, не очень важное, но примечательное событие. То, что было в новостях. Пленные китайские граждане, которые воевали на стороне Российской Федерации, в плену они в Украине, не меньше двух их. Сообщается в украинских медиа, по официальным украинским источникам, что была целая группа. И один из пленных, опять же, судя по данным украинской стороны, сказал, что завербовался в российскую армию, поскольку ему обещали российский паспорт. Странная идея, если честно, имея китайский, зачем-то приобретать российский, ну окей, и при этом он сам заплатил посреднику за возможность попасть в армию, если вам интересно, 300 тысяч рублей, не ему заплатили, еще раз повторяю. Что тут важно, что это явно не похоже на историю с КНДР, это точно не на государственном уровне было сделано, какая-то частная низовая активность в КНР, понятно, много людей, часть граждан Китая находится в России, завербовать кого-то, целую группу вряд ли сложно. Твое внимание этот случай привлек, и хочешь ли ты поговорить расширенно о том, почему Россия, при том, что она тратит довольно много денег на вербовку солдат внутри страны, не то чтобы за три года наладила какую-то суперуспешную вербовку за границей, при том, что на земле много небогатых стран, где есть масса молодых людей, которые не знают, куда себя деть, а за деньги, которые Российская Федерация готова платить, они, наверное, готовы были бы куда-то отправиться.
Очень странно, что сам факт пленения граждан КНР кого-то удивил. Есть буквально десятки каналов на YouTube, где китайские добровольцы рассказывают про свое участие в войне. В том числе есть среди них бывшие военнослужащие Народно-освободительной армии Китая, которые пытаются сравнить, что бывает довольно любопытно, свои собственные представления о том, как должны вестись боевые действия, с тем, что они увидели на этой войне. Есть большое количество критики в адрес российского командования, российских офицеров и так далее, со стороны граждан КНР. В этом случае это интересные открытые источники, которые позволяют посмотреть на устройство российской армии немножко со стороны. Интересно, что часть из этих каналов ведут китайские журналисты, которые находят этих добровольцев, берут у них интервью и так далее. То есть, по крайней мере, в самом Китае тоже довольно известная история. Поэтому меня совершенно не удивила история с пленением китайских граждан. Там мотивацию они, конечно, могут описывать по-разному свою. Те люди, которые под видео рассказывали о своем участии в боевых действиях, мотивации называли деньги, прежде всего, ну, а также там отсутствие работы в их регионе, в Китае. Как я уже сказал, да, часть из них имела военный опыт, то есть военную подготовку, служила в китайской армии, в том числе там, по-моему, один из них был офицером в Народно-освободительной армии Китая.
Почему не наладили большой поток, при том, что были известны в большом количестве случаи про индийцев, про непальцев, да, много тысяч туристов, которые въехали в Российскую Федерацию, ну, там были и рабочие визы, потом туристические, правительство этому препятствует, на самом деле, да, в том числе непальское, но при таких деньгах есть ощущение, что Российская Федерация могла бы наладить поток побольше, не умеет работать с этими людьми, считает, что нельзя на них положиться на поле боя.
Думаю, что эффективность оказалась не очень высокой. Я не согласен с тем, что никогда не было большого потока. Был период в 23-м году, когда таких, назовем их, добровольцев было действительно очень много. Если говорить про граждан Непала, Шри-Ланки и так далее, речь идет про сотни таких добровольцев. Ну, вероятно, действительно эффективность оказалась столь невысокой там, из-за языкового барьера, из-за отсутствия военного опыта, из-за отсутствия мотивации, все что угодно можно назвать. Что было принято решение не продолжать такую массовую вербовку. Действительно, в последние месяцы, даже годы, мы не видим большого количества участников боевых действий из числа граждан других стран. Но они встречаются по-прежнему, в том числе африканцы. В основном вербовка идет уже на территории России, среди студентов. Но да, явление не является массовым, вероятно, из-за низкой эффективности такого контингента. То же самое можно сказать и про ВСУ. Я не говорю про добровольцев из западных стран, которые приехали там, по зову сердца или по каким-то схожим причинам. Прежде всего, нужно вспомнить вербовку людей с военным опытом в Колумбии, Это был главный контингент в ВСУ. Среди людей, которые вряд ли приехали из-за того, что хотели противостоять российскому вторжению. Скорее всего, главной мотивацией были деньги. Тоже было массовое явление в 23-м, начале 24-го года. Ну, известный случай, когда такие колумбийские добровольцы уже вернулись на родину. Насколько я понимаю, это массовый был процесс.
Еще одна новость этой недели, которую, боюсь, нужно обсудить. Удар по Кривому Рогу, много раненых, два десятка убитых, половина из которых дети, жилая застройка, школа, больница, детская площадка. Минобороны в своем телеграм-канале заявила: вооруженные силы Российской Федерации нанесли высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов Кривого Рога. На фотографиях, которые я видел с похорон и фотографии службы во дворе панельной пяти этажки у детской площадки, я никаких следов командиров соединений иностранных инструкторов не заметил. То, что ты видишь, какие мысли у тебя вызывает, допускаешь ли ты, что целились в некое совещание командиров?
Да, допускаю, что целились в совещание командиров, которого не было. Все, что нам известно про этот удар, это то, что действительно целью был ресторан, который находится в парке рядом с детской площадкой и рядом с жилой застройкой. Все видео и фото, которые были сняты сразу после этого удара, на них довольно подробно показаны сам ресторан, парковка перед ним и так далее. Нет никаких указаний на то, что в этом ресторане были военные. Вот также есть видео, которое было снято камерами наблюдения в самом ресторане. Там тоже военных не видно. Не видно ни людей в военной форме, небольшого количества мужчин в гражданском. В общем, все, что можно сказать, что целью был ресторан, в котором, вероятно, не было никаких военных, не было никакого совещания иностранных офицеров или офицеров ВСУ. Почему так случилось? Российская разведка не раз уже совершала ошибки при идентификации целей в украинском тылу. Есть известный случай удара по похоронной процессии в Харьковской области, где было перезахоронение останков одного из украинских военнослужащих. И как считало российское командование, как ему сообщили агенты на местах, известные имена этих агентов, они в Украине осуждены уже. Российское командование считало, что туда приедет руководство одной из бригад на эту похоронную процессию. Вот вместо этого были уничтожены фактически значительная часть жителей села, в котором это все происходило. В общем, не новая история в этом смысле. Основной проблемой при нанесении ударов по украинскому тылу является как раз идентификация целей. Российская разведка явно имеет проблемы. То есть основная проблема не в количестве ракет, а в том, что далеко не все эти удары эффективны из-за проблем с выбором целей. Ну и возникает вопрос к выбору боеприпаса для нанесения такого удара. И тоже далеко не в первый раз. Очень часто российская армия наносит удары в жилой застройке, используя боеприпасы, которые заведомо угрожают большим количеством жертв среди мирного населения.
На этой неделе Дональд Трамп во время встречи с Беньямином Нетаньяху, премьером Израиля, в Белом доме высказался об Украине. Хочу тебе эти слова привести. Мне кажется, что они наталкивают на размышления. Трамп сказал: «Мне не нравится то, что происходит с бомбардировками, потому что они, силы Российской Федерации имеются в виду, бомбят как сумасшедшие прямо сейчас. Они бомбят, я не знаю, что там происходит. Это нехорошая ситуация. Мы...» Дорогой Дмитрий, кажется, приближаемся к стадии давления со стороны США на Россию, если ориентироваться на риторику, от стадии давления на Украину. Да? Не раз ты говорил, что, очевидно, это тактика Соединенных Штатов надавить на одних, на других, заключить перемирие. Вспоминая старые планы, произнесенные американцами, заявления более свежие, имея в виду новости, и в том числе те, которые обещают скорее экономическое давление на Российскую Федерацию, не только на нее, на покупателя ее нефти, анализирую, что это может быть, как бы ты ответил на вопрос, что Трамп может сделать для давления на Российскую Федерацию, чтобы принудить ее к миру?
Не знаю, имеет ли он в виду, вводя пошлины против большинства государств мира, давление на Россию. Получается вполне эффективно в этом плане. Цена на нефть падает, очевидно, это вызвано именно торговой войной. Ну вот такой вот побочный эффект внешнеэкономической политики Трампа. По-прежнему треть доходов российского федерального бюджета формируется за счет экспорта энергоносителей. Очевидно, что бюджет, военные закупки за счет федерального бюджета и выплаты контрактникам, членам их семей и так далее являются важным драйвером российской экономики. Ну и, собственно говоря, за счет бюджета российская армия продолжает вести боевые действия. Поэтому резкое долгосрочное снижение цен на нефть, очевидно, угрожает способности Кремля продолжать войну. Не берусь судить, насколько это снижение цен на нефть может быть долгосрочным. Это вопрос к людям, которые постоянно за этим следят и все про это знают. Что касается других рычагов, мы уже слышали угрозы Трампа расширить санкции против России, прежде всего против теневого танкерного флота, угрозы ввести вторичные санкции против тех, кто закупает российские энергоносители. но пока мы не видим никаких практических действий. Ну и третий рычаг, который не задействован совсем, это угроза расширения помощи Украине, военной прежде всего. По-прежнему неизвестны никакие планы администрации Трампа по поводу создания новых каналов помощи. Напомню, старые каналы, которые создавала администрация Байдена, фактически закрыты. По крайней мере, половина из них – это поставки со складов Пентагона. Старые поставки, которые были одобрены администрацией Байдена, еще продолжаются. Но понятно, что этот поток уже превратился в ручеек и скоро иссякнет. Есть исследования на эту тему. В ближайшие месяцы вся выделенная по этому каналу администрации Байдена техника и боеприпасы будут поставлены Украине. Новые поставки администрация Трампа не обещала и никакого инструмента для этого не имеет. Есть второй канал, это долгосрочные контракты с американской промышленностью на производство вооружений и боеприпасов для Украины. Этот канал остается, но он не так эффективен, как поставки со складов. Это не такой гибкий канал. То есть, если, допустим, у ВСУ возникли какие-то срочные потребности, закрыть их с помощью этих многолетних контрактов на производство оружия и боеприпасов невозможно. Поэтому проблемы ВСУ будут нарастать по мере завершения поставок, которые были одобрены еще Байденом. И, в принципе, Трамп мог бы надавить на Путина, пообещав возобновить поставки, предложив какой-то инструмент собственный для оперативных поставок, но ничего такого мы не видим. Но не факт, что не увидим в скором времени. Ну и хотелось бы, да, сказать, что давление на Путина не означает того, что Трамп перестанет давить на Зеленского. Одно другого не исключает, скажем так.
Цепляясь за слова про возможные поставки оружия, ты думаешь, что все-таки это возможно? Ну, просто, опять же, читая новости, как Соединенные Штаты уходят из Европы, сокращают свое военное присутствие, думаешь, ну нет, это прям тактика сокращения издержек. Трампу важно это показывать, что американский народ не тратится на какие-то заморские интересы, особенно в отношении тех стран, которые не готовы отплатить, не готовы заплатить. К вопросу про тарифы. Полагаешь, что все равно этот инструмент администрация может еще применить?
Самое главное, и то, что реально влияет и на переговоры, и на ход боевых действий, это непредсказуемость, которая создана администрацией Трампа. Мы не знаем, есть ли планы в случае провала переговоров по вине Путина вернуться к массовым поставкам военных материалов в Украину, есть ли такие планы у администрации Трампа. До того, как Трамп победил на выборах, его сторонники, в том числе те, кто стал потом его помощниками, по украинскому вопросу говорили о том, что давление на Путина с помощью расширения поставок – это один из главных инструментов для того, чтобы остановить войну. Пока мы этого не видим, но никто не может прогнозировать, как ситуация будет развиваться в будущем, именно потому что, кажется, администрация Трампа сознательно создает хаос, чтобы потом из этого хаоса пытаться создать какие-то, как это Трамп называет, сделки. Насколько я понимаю, с торговой войной примерно такая же ситуация. Все эти неопределенности созданы для того, чтобы с их помощью вести переговоры. Поэтому заранее утверждать, что администрация Трампа не вернется к политике Байдена по отношению к Украине или даже не пойдет дальше, то есть сделает поставки более последовательными, неограниченными какими-то дополнительными условиями, запретами и так далее. В общем, мы не можем сказать, что это категорически невозможно. Да, и нужно понимать, что политика Киева и политика Зеленского строится из расчета того, что такое развитие событий весьма вероятно, из надежды на то, что администрация Трампа, разочаровавшись в Путине, радикально расширит поддержку Украины.
Ну, кажется, обсудили, и можно переходить к вопросам слушателей. Вопросы слушателей, их можно оставлять на YouTube под специально закрепленным комментарием под этим роликом на будущую неделю. Стараемся отбирать обычно не меньше 3. Не забывайте подписывать имя, псевдоним и город, откуда вы. Можете просто писать комментарии, не в треде, но если это не вопрос, то в тред не нужно. Пожалуйста, лайки, подписка, это все тоже очень важно. Дмитрий, здравствуйте. Начался весенний призыв. Какова вероятность, что призывники попадут под раздачу? Как можно минимизировать риски? И похожий был вопрос про молодых рекрутов. Считаешь ли ты их более боеспособными в сравнении с рекрутами 40+? Постоянные слушатели помнят твой тезис, что да, боеспособнее, но слушатели не обязаны, во-первых, быть постоянными, и, во-вторых, тоже маленькая ремарка про военный призыв. Хотелось отметить, что он теперь круглогодичный. Он не просто весенний. Госдума одобрила поправки в закон о воинской обязанности, и в течение всего года принятые решения действуют. Пожалуйста, про призывников и про молодых рекрутов.
Ну, вероятность того, что призывники будут использованы для ведения боевых действий, по-прежнему небольшая, но не нулевая. Прежде всего, надо помнить, что участие призывников в войнах российскими законами не ограничивается и не воспрещается никак. Но это является личным табу для Путина, что он неоднократно подтверждал. Собственно, еще с Второй Чеченской войны Путин последовательно, насколько в его силах, пытается ограничить участие призывников в реальных боевых действиях. За время войны в Украине было 2 эпизода массового участия призывников в боевых действиях. Первый был связан с развертыванием войск для вторжения. Значительная часть соединений просто была небоеспособна без использования призывников. Просто так российская армия была устроена, что значительная часть подразделений и даже там батальонно-тактических групп, которые создавались на основе этих соединений, не была боеспособна без использования, по крайней мере, в тыловых частях призывников. В этих соединениях призывники занимали большое количество должностей, и поэтому командиры во время развертывания и во время самого вторжения использовали некоторое количество призывников в боевых частях. Ну и закончилось тем, что Путин потребовал расследования, подтвердил свой запрет на использование призывников в боевых действиях, и с того момента, по крайней мере, массового такого использования не было. Ну и второй эпизод, всем известная ситуация с вторжением ВСУ в Курскую область. Значительная часть подразделений, которое занималось охраной границы, то есть находилась фактически на линии фронта, просто до вторжения в ВСУ не было боев высокой эффективности, вот значительная часть этих подразделений была укомплектована призывниками, что привело к гибели и пленению большого количества призывников. Поэтому вероятность не нулевая, но пока ничто не предвещает массового использования призывников в боевых действиях. Что касается возраста участников боевых действий, да, конечно, молодые в большинстве случаев будут эффективны, особенно в штурмовых подразделениях, в пехоте, везде, где требуется крепкое здоровье, физическая сила и выносливость, молодые будут эффективнее, чем люди там, старшего возраста. Но при этом есть социальные демографические проблемы, которые мешают массовому использованию молодых рекрутов на войне. В случае с Путиным у него есть крайне неприятные воспоминания начала Второй Чеченской войны, взаимоотношения с матерями этих призывников, ну и так далее.
Следующий вопрос от Кирилла из Харькова, тоже касается рекрутирования. У Кирилла вообще два вопроса, но первый: Дмитрий, как вы считаете, сколько осталось Трампу до импичмента? Я думаю, мы можем смело пропустить, не по адресу, тут про военные дела. Второй вопрос: есть ли уже положительные эффекты на поле боя от украинского закона 18-24, в смысле о призыве более молодого поколения? Если нет, то когда мы их увидим? И да, повторюсь, Кирилл из Харькова.
Тут нужно понимать, что сам по себе этот закон не предполагает какого-то радикального изменения ситуации с укомплектованностью ВСУ. Есть подсчеты украинских демографов, собственно, этого пула молодых людей, которые могли бы быть использованы в украинской армии. Речь идет про 400 с небольшим тысяч человек, то есть это исключая студентов и людей, которые имеют бронь. При этом уже произведенное снижение минимального возраста при мобилизации с 27 лет до 25 расширило пул потенциальных мобилизованных на 250 тысяч человек примерно. Естественно, в нынешних условиях призвать все 400 тысяч человек, даже если было принято такое решение, невозможно. В случае с добровольным заключением контракта, понятно, что эта конверсия будет еще меньше. Но, предположим, если 10% из этих 400 тысяч удастся уговорить заключить контракт, то есть 40 тысяч человек обеспечит там, пару месяцев мобилизации. Это в лучшем случае. Мы, на самом деле, не знаем, сколько удается мобилизовать за месяц. Летом 2024 года сообщалось о том, что 30 тысяч человек мобилизуются, но, скорее всего, это завышенное число, потому что по состоянию фронта это незаметно, скажем так. То есть 30 тысяч – это примерно столько, сколько российская армия получает ежемесячных контрактников. И понятно, что этот закон принят под давлением США. В той же самой статье «Нью-Йорк Таймс», которую мы с тобой обсуждали раньше, этот вопрос тоже отдельно упомянут. В общем, американцам казалось странным, что молодой контингент не используется при мобилизации. И администрация Байдена последовательно давила на Зеленского с требованием мобилизовывать молодежь. Понятно, что так же, как для Путина неприемлемо участие призывников, так же и для Зеленского по схожим социально-демографическим причинам неприемлемо мобилизация молодых. С точки зрения демографии ситуация в Украине еще хуже, чем в России. И конкретно с этим поколением, про которое идет речь, ситуация хуже всего. Это самое маленькое по размерам поколение во всем украинском населении. Но как часть общих усилий по наполнению боевых подразделений личным составом, этот закон может играть свою роль. Понятно, что усиление мобилизации, в том числе насильственной, а также перевод в боевые части людей из тыла, там, авиатехников, зенитчиков, членов этих самых мобильных огневых групп, которые охотятся за геранями, за дронами. В общем, все это вместе продолжает подпитывать фронт. И мы видим, что с трудом формировавшиеся бригады под 150-ми номерами, мы говорили в предыдущий раз о них, они попали на фронт, сыграли свою роль в восстановке российского наступления под Покровском. То есть процесс продолжается, все сложности мы прекрасно понимаем, но тем не менее вся совокупность решений позволяет ВСУ пока держаться.
Следующий вопрос тоже от Кирилла из города с поэтическим названием Мытищи. Нет, серьезно, если дома нет пищи, газа, света и воды, приезжайте к нам в Мытище, полчаса до нас езды. Последний год кажется, что в подкасте только и говорится о том, как российская армия смогла адаптироваться и разрастись. Хотелось бы услышать, что Дмитрий считает основным недостатком вооруженных сил Российской Федерации на данный момент. Ну да, основной слабость. Думаю, что ты можешь долго на эту тему рассуждать. Но в публицистическом ключе, если бы тебе сказали топ-1, что бы ты назвал?
Топ-1 по-прежнему координации командования являются главным минусом. Ситуация неравномерная в разных соединениях, подразделениях, даже на разных направлениях. Система управления не соответствует по-прежнему всем сложностям, с которыми сталкиваются армии в этой войне. Особенно это проявляется в наступательных действиях. Понятно, что в ВСУ существуют такие же проблемы. В обороне они проявляются не так ярко, как в наступлении. Если коротко описать, требуется взаимодействие всех родов войск, разных средств, систем и так далее. Грубо говоря, для того, чтобы массированно использовать дроны, нужно обязать всех выключать системы радиоэлектронной борьбы в тот момент, когда совершается атака. Все это надо четко координировать по времени и так далее, и так далее. У большого количества подразделений российских и соединений с этим есть большие проблемы. Можно напомнить, например, спор про эффективность российских авиабомб с системой планирования и коррекции. Та самая коррекция совершается с помощью спутниковой навигации. И есть подозрение о том, что эффективность и точность этих российских авиабомб упала из-за использования систем радиоэлектронной борьбы, которая подавляет сигналы спутниковой навигации не только со стороны ВСУ, но и со стороны российских войск, которые мешают авиации использовать эти авиабомбы. Но это вот просто несколько примеров. На самом деле можно долго рассуждать про эти проблемы координации, командования и так далее.
Последний вопрос от Ивана из Клина. Какова вероятность того, что в этом году захватят Покровск и когда?
Вероятность велика в случае, если российское командование определит Покровск как направление главного удара в весеннем-летнем наступлении. Российские войска находятся примерно в 5 километрах к югу от Покровска и примерно столько же к западу. Пытаются перерезать дорогу, которая идет на восток. При этом пока российская армия не предпринимала попыток Покровск захватить, а использовала его как точку, которая притягивает к себе украинские резервы, и это позволяет наступать на соседних участках фронта. За счет угрозы Покровску стала возможной операция по захвату Курахова, Угледара и Великой Новоселки, потому что командование ВСУ было вынуждено укреплять Покровский участок, более важный с его точки зрения, и это привело к российскому прорыву на южном участке фронта. Не могу с уверенностью сказать, что именно Покровск станет главным направлением следующего российского удара. Возможно, он снова будет использован как магнит для притяжения украинских резервов, а удар будет нанесен, например, по Константиновке и дальше в направлении Славянска и Краматорска, например. Но в случае, если российское командование определит захват Покровска как главную цель летнего наступления, удержать ВСУ будет крайне тяжело в нынешних условиях при нынешнем соотношении сил. Просто, как я уже сказал выше, созданы условия для окружения и захвата Покровска, но российское командование пока не пыталось выделить на это направление достаточные силы для того, чтобы Покровск захватить.
Завершаем выпуск. Спасибо за внимание. Говорю слушателям, спасибо за объяснение. Адресую Дмитрию Кузнецу, военному эксперту «Медузы». До встречи всем в подкасте «Что случилось?».
Спасибо, пока.
Этот подкаст и другие материалы «Медузы», работа издания в целом, была бы невозможна без вашей финансовой поддержки. Спасибо всем, кто отправляет нам деньги. К сожалению, приходится говорить, что со средствами очень напряженно. И я прошу вас, если у вас есть возможность, если для вас это безопасно, помогите редакции. Все подробности и форма оплаты есть по ссылке в описании. Еще раз спасибо, очень на вас рассчитываем. Лайки, комментарии, подписка, в том числе на YouTube, ну, вообще на любой удобной вам подкаст-платформе, если вы слушаете не на самой «Медузе», приветствуются. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными, что случилось. До скорого.